Глава пятая. Питер Марлоу лежал на своей койке, плывя куда-то в полудреме. Вокруг него люди просыпались, вставали, шли облегчиться после ночного сна, готовились к выходу на работы, входили и выходили из барака. Майк уже подправлял свои усы. 15 дюймов от кончика до кончика. Он поклялся, что не будет их стричь до самого освобождения. Барстерс уже стоял на голове. Он занимался йогой. Фил Минт уже ковырял в носу. Уже началась игра в бридж. Рейлинс уже распевался, тренируя горло. Майнер уже играл гаммы на деревянной клавиатуре. Капеллан Гровер уже пытался кого-то приободрить. А Томас уже ругался, что завтрак приносят так поздно. Занимавший верхнюю койку над Питером Марлоу Юарт со стоном пробудился и свесил вниз ноги. «Малу не эту ночь. Ты пинался, как сумасшедший». Питер Марлоу часто делал это замечание, потому что Юарт всегда спал беспокойно. «Извини». Юарт всегда говорил «извини». Он тяжело спрыгнул вниз. Его место было не в Чанги. Его место было в 5 милях отсюда, в лагере для гражданских лиц, где находились его жена и дети. Возможно, находились. Никаких сношений между двумя лагерями не допускалось. «Давай прожжем кровать после душа», — зевая, предложил он. Юрт был маленького роста, смуглый и очень привередливый во всем, что касалось чистоты и личной гигиены. «Хорошая мысль. В жизни бы не подумал, что мы делали это всего 3 дня назад. Как ты спал?» «Как обычно». Но говоря это, Питер понимал, что в его жизни уже ничто не будет как прежде. Только не после того, как он взял у короля деньги. Только не после разговора с Сэмпсоном. Люди уже вставали в нетерпеливую очередь за завтраком, когда они вынесли металлические 2-этажные нары из барака. Они сняли верхнюю кровать и вытащили железные штанги, вставлявшиеся в прорези на нижней. Со своего участка под бараком они собрали кокосовые скорлупки и прутья и развели огонь под 4 ножками. Пока ножки нагревались, они взяли горящие пальмовые ветви и начали проводить ими под продольными перекладинами и под пружинами. Вскоре земля под кроватью вся почернела от клопов. «Ради бога, эй, вы там!» — закричал на них Фил, желчный человек с куриной грудью и неистово рыжими волосами. «Неужели обязательно делать это перед завтраком?» Они не обратили на него внимания. Фил всегда кричал на них, и они всегда обжигали кровать перед завтраком. «Господи, Юарт!» — сказал Питер Марлоу. «Можно только удивляться, как эти зверюги до сих пор еще не подняли нашу кровать себе на спины и не удрали вместе с ней в джунгли. Едва не сбросили меня вниз прошлой ночью, мерзкие вонючки». Юарт принялся хлестать веткой по мириадам клопов, охваченный внезапным приступом ярости. «Легче, Юарт. Не могу удержаться. У меня от них мурашки по коже бегают». Закончив с кроватями, они оставили их остывать и выбили и вычистили матрасы. Это заняло 30 минут. Потом на комарник еще 30 минут. К этому времени кровати остыли настолько, что за них можно было браться руками. Они собрали нары, отнесли их назад, поставили в 4 консервных банки, тщательно вычищенные и наполненные водой, и проверили, чтобы края банок нигде не касались железных ножек. «Что у нас сегодня, Юарт?» — рассеянно спросил Питер Марлоу, пока они ждали завтрака. «Воскресенье». Питер Марлоу вздрогнул всем телом, вспомнив то, другое воскресенье. Это было после того, как японский патруль подобрал его. В то воскресенье он лежал в госпитале в Бандунге. Утром японцы приказали всем больным из числа военнопленных собрать свои вещи и построиться в колонны. Их отправляли в другой госпиталь. Они построились, сотни и сотни человек во дворе. Остались лишь старшие офицеры. По слухам, их отправляли на Формозу. Остался и генерал, тот, кто был самым старшим офицером, кто открыто ходил по лагерю, общаясь со Святым Духом. Генерал был аккуратным, широкоплечим, и его мундир промок насквозь от плевков победителей. Питер помнил, как под раскаленным небом тащил свой матрас по улицам Бандунга. По обеим сторонам улиц толпились люди с разверстыми в беззвучном крике ртами. Их яркие наряды сливались перед ним в одну пеструю ленту. Потом он бросил матрас, слишком тяжело. Потом упал, но сумел подняться. Потом тюремные ворота открылись и закрылись. Во дворе хватило места, чтобы лечь. Но его и еще нескольких человек заперли поодиночке в тесных камерах. В стены камер были вделаны цепи. В земляном полу зияло маленькое отверстие — туалет. Пол вокруг туалета покрывали многолетние испражнения. На земле валялась гнилая солома. В соседней камере сидел маньяк, яванец, который убил 3 женщин и 2 детей, гонимый амоком, прежде чем голландцам удалось его связать. Теперь голландцы уже не были его тюремщиками. Они сами сидели в камерах. День и ночь напролет этот маньяк тряс цепями, визжал и кричал, беснуясь. В двери камеры Питера Марлоу было крошечное окошечко. Он лежал в полубреду на соломе, глядел на свои ноги, ждал, когда принесут еду, и слушал, как заключенные ругаются и умирают, потому что в тюрьме была чума. Ожидание превратилось в вечность. Потом он ощутил покой и свежую воду на лице, и мир перестал быть зловонной дырой в полу. Над ним простиралось бездонное небо, и прохладная вода омывала его, унося с собой грязь. Он открыл глаза и увидел над собой чье-то доброе лицо. Лицо было перевернуто вверх ногами. Рядом с ним оказалось еще одно. Оба лика были исполнены неземного покоя, и он подумал, что теперь-то он по-настоящему умер. Но это были Мак и Ларкин. Им удалось разыскать его только перед самой их отправкой из этой тюрьмы в другой лагерь. Они все время принимали его за яванца, как и его соседа-маньяка, который по-прежнему выл и брецал цепями. Потому что Питер в бреду тоже кричал по-малайски и выглядел как яванец. «Пошли, Питер!» — вновь раздался голос Юарта. «Жратва приехала!» «О, спасибо!» — Питер Марлоу собрал свои миски. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Да». Помолчав мгновение, он сказал. «Жизнь — замечательная штука, правда?» После завтрака Чанги облетела новость. Японский комендант собирался восстановить прежнюю норму довольствия во знаменование великой победы японцев на море. Комендант заявил, что была полностью уничтожена тактическая группировка американцев, в результате чего их продвижение к Филиппинам остановилось, и что в данный момент японские силы перегруппировываются для вторжения на Гавайи. Слухи, слухи, опровергающие слухи, мнение «за» и мнение «против». Чушь собачья, они просто пытаются прикрыть свое очередное поражение. Я так не думаю, они никогда не давали нам прибавки, чтобы отпраздновать поражение. Вы только послушайте его, прибавка, да мы всего лишь получили назад то, что у нас недавно отняли. Нет, старина, уж ты мне поверь, проклятым джапам забивают крепкий кол в задницу, это я тебе говорю. Черт побери, а что ты такого знаешь, что нам неизвестно? У тебя есть радио, я так полагаю? Если бы было, уж тебе бы я не признался, это так же верно, как то, что Господь сотворил в райском саду маленькие яблочки. Кстати, что там слышно о Дэвине? О ком? Ну, о том парне, у которого нашли радио. Ах, да, теперь вспомнил. Но я его совсем не знал. Какой он был из себя? Да говорят, парень как парень. Жаль, что его поймали. Хотел бы я добраться до того ублюдка, который его выдал. Это как пить дать один из наших крылатых красавчиков. Или австралиец. Эти садомиты готовы душу продать за полпени. Я австралиец, дерьмо ты английское. О, ну не сердись, это просто шутка. Странные у тебя шуточки, сукин ты кот. Ладно, вы там не кипятитесь. Ох, ну и жарище. Дайте кто-нибудь курнуть, а? Нас затянись разок. Ох, твою мать, ну и забористо. Листья папайи сам сушил и обрабатывал. Нормальная штука, когда попривыкнешь. Гляди-ка туда. Куда? Вон, на дорогу. Марлоу? Это он и есть, чтоб я сдох. Говорят, он с королем спелся. Поэтому я тебе его и показываю, идиот ты чертов. Весь лагерь про это знает. Ты что, так и проснулся, что ли? А я вот его не виню. Я бы так же поступил, будь у меня возможность хоть в половину против его иной. Говорят, у короля и деньги есть, и золотые кольца, и жратвы на целую армию. Я слышал, он Гома. Этот Марлоу — его новая девочка. Так и есть. Черт из два, никакой король не Гома, а просто деляга проклятый. Я тоже не думаю, что он Гома. И нужно отдать ему должное, башка у него варит, несчастный сукин сын. Гома там или нет, а хотел бы я оказаться на месте Марлоу. Вы слышали, у него теперь целая пачка долларов. Говорят, он и Ларкин тут покупали сразу несколько яиц и целую курицу. Ты рехнулся, таких денег ни у кого нет, кроме короля. У них есть свои куры. Наверное, одна сдохла, вот и все. Вечно ты выдумываешь всякую чепуху. Как ты считаешь, что у Марлоу в этом котелке? Еда, что же еще? Это любому дураку ясно, тут и гадать нечего. Питер Марлоу направлялся в госпиталь. В походном котелке он нес куриную грудку и ножку, отрезанную вместе с бедром. Он и Ларкин купили это у полковника Фостера за $60, добавив к ним немного табака и пообещав яйцо с цыпленком из тех, которые скоро снесет Нония, после того, как ее оттопчет Раджа, сын Сансета. Они решили с одобрения Мака дать Нонии еще один шанс и не убивать ее, как она того заслуживала, потому что ни одно из яиц, на которых она сидела, так и не проклюнулось. «Может, дело вовсе было не в Нонии», — сказал тогда Мак. «Может, петух, принадлежавший полковнику Фостеру, ни на черта не годился? И все это хлопанье крыльями, клевание и запрыгивание на куриц было сплошной показухой». Питер Марлоу сидел рядом с Маком, пока тот приканчивал курятину. «Хорошо, парень. Я не чувствовал себя так славно и таким наевшимся почти столько, сколько могу припомнить». «Чудесно. Ты выглядишь просто превосходно, Мак». Питер Марлоу рассказал Маку, откуда у них появились деньги на цыпленка, и Мак одобрил его решение. «Ты правильно сделал, что взял эти деньги. Праути почти наверняка украл эту штуку или сам ее сделал. С его стороны было нечестно пытаться продать товар с гнильцой. Запомни, сынок, кавеат эмптор, пусть покупатель остерегается». «Тогда почему?» — спросил Питер Марлоу. «Почему, черт возьми, я чувствую себя таким виноватым? Ты и Ларкин оба говорите, что я поступил правильно. Хотя, мне кажется, Ларкин был не так уверен, как ты». «Это бизнес, парень. Ларкин, он же бухгалтер, он не настоящий бизнесмен. Слушай меня, я знаю, как мир устроен. Ты же всего-навсего жалкий владелец каучуковой плантации. Какого дьявола ты-то можешь понимать в бизнесе? Ты же годами безвылазно сидел возле своих деревьев».
«А я тебе так скажу», — обиженно встрепенулся Мак, тут же распушив перья. «Плантаторы есть самый настоящий бизнесмен. Господи, да ведь на плантации каждый божий день приходится иметь дело с тамилами или китайцами. А уж это, поверь мне, целая раса бизнесменов. Все хитрости и трюки, какие есть на свете, придуманы ими. Вот так-то, парень».
Так они разговаривали друг с другом, и Питер Марлоу радовался, что Мак опять становится прежним Маком и реагирует, как прежде, на его поддразнивание. Как-то незаметно для самих себя они перешли на малайский. Потом Питер Марлоу спросил с безразличным видом: «Ведома ли тебе вещь, которая из трех вещей?» Для безопасности он говорил о радио загадками. Мак поглядел вокруг, убеждаясь, что их не подслушивают.
«Поистину, что о ней?
Уверен ли ты теперь, какая особенная болезнь посетила ее?»
«Не уверен, но почти уверен. Почему ты спрашиваешь об этом?»
«Потому что ветер принес мне сказанные шепотом слова о лекарстве, излечивающем многие болезни». Лицо Мака просветлело.
«Валла!» — произнес он. «Ты доставил старику радость. Через два дня я покину это место. Тогда ты отведешь меня к шепнувшему эти слова. Нет, это невозможно. Я должен сделать это сам и быстро. Я не хочу, чтобы ты подвергался опасности, задумчиво произнес маг.
Ветер нес с собой надежду. Как записано в Коране, утративший надежду становится подобен животному.
Может оказаться, что лучше подождать, чем искать свою смерть.
Я подожду, но знание, которого я ищу, я должен обрести сегодня.
«Почему?»
— резко спросил маг по-английски.
«Почему сегодня, Питер?»
Питер Марлоу обругал себя за то, что угодил в ловушку, которой так тщательно пытался избежать. Он знал, что если он расскажет магу про деревню, тот с ума сойдет от беспокойства. Конечно, маг не смог бы удержать его, но он знал, что никуда не пойдет, если маг и Ларкин попросят его об этом.
«Как же мне теперь быть, черт возьми?»
И тут он вспомнил совет короля. «Сегодня, завтра, какая разница? Мне просто интересно», — сказал он и зашел со своего главного козыря. Он поднялся, чтобы уйти. Самый старый трюк в учебнике. «Ну что ж, до завтра, маг. Может быть, мы с Ларкиным заглянем еще разок сегодня вечером?»
«Сядь, парень, если у тебя, конечно, нет никаких дел».
«У меня нет никаких дел». Маг недовольно перешел на малайский.
«Правду ли ты говоришь, что сегодня ничего не означает? Дух моего отца шепнул мне, что молодые готовы испытывать судьбу там, где сам дьявол прошел бы мимо.
Записано так: молодость лет не означает скудности разума». Маг пристально посмотрел на Питера Марлоу. Действительно ли он что-то задумал? Что-то вместе с королем. Впрочем, устало подумал он, Питер и так по самую шею увяз с этим радио. От самой явы он таскает с собой его часть.
«Я чувствую, что тебе грозит опасность», — сказал он после долгого молчания.
«Медведь может без опаски лакомиться медом шершней. Паук спокойно может искать пищу под камнями, ибо он знает, где и как искать».
Питер Марлоу сделал почтительное лицо. «Не бойся за меня, старик. Я ищу только под камнями».
Мак кивнул удовлетворенный.
«Знаешь ли ты мой сосуд?»
«Несомненно».
«Я полагаю, он заболел, когда дождевая капля просочилась через дыру в его небе и коснулась одной вещи, которая поэтому сгнила, как упавшее дерево в джунглях. Эта вещь маленькая, как крошечная змейка, тонкая, как земляной червь, короткая, как таракан».
Он застонал и вытянулся.
«Моя спина меня прикончит», — сказал по-английски. «Пожалуйста, дружок, поправь-ка мне подушку».
Когда Питер Марлоу нагнулся, маг приподнялся и шепнул ему в ухо.
«Разделительный конденсатор, 300 микрофарад».
«Так лучше?» — спросил Питер Марлоу, когда маг опустился на подушку.
«Прекрасно, парень. Гораздо лучше. Ну, а теперь беги. Вся эта пустая болтовня утомила меня».
«Ты отлично знаешь, что она доставляет тебе удовольствие, старый притворщик».
«Не такой уж и старый, Пукималу».
«Сандерис», — ответил Питер Марлоу и вышел на солнце. «Разделительный конденсатор 300 микрофарад. Черт, что это еще за микрофарады?» Он стоял с наветренной стороны гаража и вдыхал сладковатый, пахнущий бензином воздух, отяжелевший от солидола и смазочных масел. Присев на корточки на островке травы у тропинки, он наслаждался этим ароматом. «Боже мой», — подумал он. «Запах бензина вызывает столько воспоминаний. О Плейнзе, Госпорте, Фарнборо и 8 других аэродромах, о Спитфайрах и Харрикейнах. Но сейчас я не буду думать о них. Я буду думать о радио». Он поменял положение и сел в позу лотоса. Правая ступня на левом бедре, левая ступня на правом. Руки лежат сверху. Костяшки пальцев соприкасаются. Большие пальцы указывают на пупок. Он сидел в этой позе много раз. Это помогало ему думать.
потому что после того, как проходила первая боль, все тело обнимало спокойствие, и разум вырывался на свободу. Так он сидел, тихо и неподвижно, и люди, проходившие мимо, едва замечали его. Не было ничего необычного в том, что черный от загара человек в саронге сидит в такой позе под палящими лучами полуденного солнца. Абсолютно ничего необычного. Теперь я знаю, что я должен достать. Любым способом. В деревне обязательно должно быть радио. Все деревни похожи на сорок, они тащат к себе все без разбора. И он рассмеялся, вспомнив свою деревню на Яве. Заблудившийся, обессилевший, едва живой, он случайно набрел на нее в джунглях, вдалеке от дорог, тонкими нитями опутывавших весь остров. Он прошел по джунглям много миль. На календаре было 11 марта. Английские войска на острове капитулировали 8 числа. Год был 1942. 3 дня он плутал по джунглям. Клопы и мухи кусали его, колючки раздирали кожу, пиявки сосали его кровь, тропические ливни вымачивали до нитки. С того дня, как он покинул свой аэродром на севере, аэродром истребителей под Бандунгом, он не встретил ни одного человека и ни разу не слышал человеческого голоса. Он оставил за спиной свою эскадрилью, то, что от нее осталось, и свой «Харрикейн». Но прежде чем убежать, он превратил свой мертвый самолет, простреленный, искореженный бомбами и пулями, в погребальный костер. Человек не мог уйти, не предав огню останки своего друга. К деревне он вышел на закате. Окружившие его яванцы были настроены враждебно. Они не тронули его, но на их лицах явственно читалась злоба. Они молча смотрели на него, и ни один не шевельнулся, чтобы прийти к нему на помощь. «Могу я получить немного пищи и воды?» — спросил он. Ответа не последовало. Затем он увидел колодец, подошел к нему, провожаемый злобными взглядами, и долго и жадно пил. Потом сел и стал ждать. Деревня была маленькой, хорошо спрятанной. На вид она показалась ему довольно зажиточной. Дома из бамбука и пальмовых листьев, построенные вокруг расчищенной площадки, стояли на столбах. И под ними он увидел много свиней и кур. А рядом с домом покрупнее был построен кораль, в котором гуляли 5 буйволов. Все это говорило о том, что деревня жила в достатке. Через некоторое время его отвели в дом старейшины. Безмолвные туземцы поднялись с ним по ступеням, но сами в дом не вошли. Они сели на веранде и стали слушать и ждать. Старейшина оказался сморщенным стариком, с кожей темной, как скорлупа кокосового ореха. Он смотрел на него с открытой неприязнью. Дом старейшины, как и все дома в деревне, представлял из себя одну большую комнату, разделенную перегородками из пальмовых циновок на комнаты поменьше. В центре комнаты, предназначавшейся для еды, бесед и размышлений, стоял фаянсовый унитаз с сиденьем и крышкой. Отводной трубы не было. Унитаз стоял на почетном месте, на плетенной циновке. Перед ним, еще на одной циновке, сидел на корточках старейшина. Его взгляд пронизывал Питера Марлоу насквозь. «Что тебе нужно, Туан?» И Туан было брошено ему в лицо, как обвинение. «Я просто хотел получить немного еды и пищи, сэр, и, может быть, вы позволите мне ненадолго остаться, пока я не приду в себя». «Ты называешь меня сэр, когда 3 дня назад ты и все остальные белые звали нас чернозадыми обезьянами и плевали на нас?» «Я никогда не называл вас так. Я был послан сюда, чтобы постараться защитить вашу страну от японцев». «Они освободили нас из-под ига 3 проклятых голландцев, так же, как они освободят весь Дальний Восток от белых империалистов». «Возможно. Но я думаю, вы пожалеете о том дне, когда они высадились здесь». «Убирайся из моей деревни! Уходи вместе с другими империалистами! Уходи, пока я сам не позвал сюда японцев!» Записано: если незнакомец придет к тебе и попросит гостеприимства, дай ему, что просит, дабы обрести милость в глазах Аллаха. Старик ошеломленно посмотрел на него. Темно-коричневая кожа, короткая куртка баджу, разноцветный саронг и украшающая голову повязка в сгущавшейся темноте. «Что ты знаешь о Коране и о словах пророка?» «Чье имя да будет благословенно», — добавил Питер Марлоу. Коран переводился на английский язык многими людьми в течение многих лет. Он боролся за свою жизнь. Он знал, что если ему удастся остаться в деревне, у него появится возможность раздобыть лодку, чтобы попробовать добраться до Австралии. Правда, он не умел управлять парусом, но считал, что рискнуть стоило. Плен был равносилен смерти. «Ты один из правоверных?» — спросил пораженный старейшина. Питер Марлоу колебался. Он легко мог бы притвориться мусульманином. Часть его подготовки включала изучение священной книги ислама. Офицерам вооруженных сил Его Величества приходилось служить в самых разных землях. Потомственные же офицеры изучали много предметов помимо и сверх установленной программы. Он знал, что, ответив «да», окажется в безопасности, потому что почти вся Ява исповедовала учение Магомета. «Нет, я не один из правоверных». Он устал и находился на пределе своих сил. «По крайней мере, я не знаю. Меня учили верить в Бога. Мой отец часто говорил нам, моим сестрам и мне, что Бог имеет много имен. Даже христиане верят в Святую Троицу, в то, что есть части Бога. Я не думаю, что это так уж важно, кого ты называешь Богом. Бог не станет обижаться, если его признают в Иисусе или Аллахе, или Будде, или Иегове, или даже в тебе. Потому что если он Бог, то он знает, что мы простые смертные, и обо всем, что знаем, знаем очень мало. Я верю, что Магомед был посланником Бога, пророком Бога. Я верю, что Иисус был от Бога. Магомед называет его в Коране самым безупречным из всех пророков. Был ли Магомед, как он заявлял, последним пророком, я не знаю. Я не думаю, что мы, люди, можем быть до конца уверены хоть в чем-то, что имеет отношение к Богу. Но я не верю в то, что Бог — это старик с длинной белой бородой, который восседает на золотом троне высоко в небесах. Я не верю в то, что, как обещал Магомед, правоверные попадут в рай, где они возлягут на шелковых подушках и будут пить вино, и множество прекрасных дев будет прислуживать им. Или что рай — это сад с густой зеленой листвой, чистыми ручьями и фруктовыми деревьями. Я не верю, что у ангелов на спине растут крылья. Ночь окутала деревню. Где-то заплакал младенец, и мать, тихо приговаривая, стала укачивать его. «Однажды наступит день, когда я точно буду знать, каким именем мне называть Бога. В этот день я умру». Кругом все замерло в глубокой тишине. Я думаю, было бы очень печально узнать, что никакого Бога нет. Старейшина жестом пригласил Питера Марлоу сесть. «Ты можешь остаться, но есть условия. Ты поклянешься соблюдать наши обычаи и станешь одним из нас. Ты будешь работать на рисовом поле и в деревне. Будешь выполнять работу мужчины, не больше и не меньше, чем любой другой. Ты выучишь наш язык и будешь говорить только на нашем языке, и будешь носить нашу одежду, и выкрасишь свою кожу в темный цвет. Твой рост и цвет твоих глаз будут кричать о том, что ты белый, а может быть, цвет кожи, одежды и язык смогут защитить тебя на какое-то время. Может быть, мы сможем сказать, что ты наполовину яванец, наполовину белый. Ты не коснешься ни одной женщины в деревне без разрешения. И ты будешь подчиняться мне беспрекословно». «Согласен. Есть еще одна вещь. Скрывать у себя врага японцев опасно. Ты должен знать, что когда придет время выбирать между тобою и моими людьми, чтобы защитить деревню, я выберу деревню». «Я понимаю. Благодарю вас, сэр». «Поклянись своим богом, Тень улыбки пробежала по лицу старика. «Поклянись Богом, что ты подчинишься и примешь эти условия». «Клянусь Богом, я принимаю их и буду подчиняться. И пока я здесь, я не сделаю ничего, что причинит вам вред».
«Ты вредишь нам уже самим своим присутствием, сын мой», — ответил на это старик.
После того, как Питер Марлоу утолил голод и жажду, старейшина сказал:
«Теперь ты больше не будешь говорить по-английски, только по-малайски, с этого самого момента. Это единственный способ для тебя научиться языку быстро».
«Хорошо, но можно я прежде спрошу вас об одной вещи?»
«Спрашивай».
«Каково предназначение этого унитаза? Я хочу сказать, к нему же не подведены никакие трубы».
«Он не имеет никакого предназначения, кроме того, что мне доставляет удовольствие видеть лица моих гостей и слышать, как они думают, что за странный предмет он выбрал для украшения своего жилища».
Волны неудержимого хохота сотрясли все тело старика. Слезы пробежали по его лицу, и все в доме забегали, засуетились. Жены бросились к нему и принялись растирать ему спину и живот, но вскоре и они уже визжали и вскрикивали, задыхаясь от хохота. И вместе с ними хохотал Питер Марлоу. Вспомнив об этом, Питер Марлоу снова улыбнулся. «Да, вот это был человек, Туан-Абу. Но сегодня я больше не буду думать о моей деревне, о моих тамошних друзьях, о Най, дочери деревни, которую мне отдали. Сегодня я буду думать о радио, о том, как мне раздобыть конденсатор, и стану оттачивать свой ум для похода в деревню сегодня вечером». Он расплел ноги и терпеливо подождал, пока кровь опять побежит по венам. Его окружал сладковатый запах бензина, принесенный ветром. С тем же ветром до него долетели голоса, громко певшие церковный гимн. Они доносились из театра под открытым небом, который был сегодня англиканской церковью. На прошлой неделе он был католической, неделей раньше адвентистов седьмого дня, за неделю до этого еще какой-то. Люди в Чанги были веротерпимы. На грубых скамьях собралось много прихожан. Некоторых привела сюда вера, других — отсутствие веры. Некоторые пришли просто, чтобы чем-нибудь заняться, другие — потому что заняться им было нечем. Сегодня службу отправлял капеллан Дринквотер. Голос капеллана звучал глубоко и проникновенно. Искренность изливалась из него, и слова Библии оживали, неся с собой надежду, заставляя забыть, что Чанги — это явь, и в желудке у тебя пусто. «Гнусный лицемер», — подумал Питер Марлоу, презирая Дринквотера и снова вспоминая. «Эй, Питер», — прошептал ему в тот день Дэйв Дэйвен, — «погляди-ка туда». Питер Марлоу повернул голову и увидел Дринквотера, беседующего с высохшим капралом королевских ВВС по имени Блоджер. Койка Дринквотера стояла в лучшем месте 16-го барака, рядом с дверью.
«Это должно быть его новый денщик», — сказал Дэйвен. Даже в лагере соблюдалась эта стародавняя традиция. «А что случилось с предыдущим? Лайлзом? Мой человек сообщил мне, что он в госпитале, 6-я палата».
Питер Марлоу поднялся на ноги. «С пехотой Дринквотер может делать все, что ему заблагорассудится, но моих ребят он не получит». Питер Марлоу прошагал мимо 4 коек, разделявших их. «Блоджер!»
«Что вам нужно, Марлоу?» — поднял голову Дринквотер.
Марлоу не обратил на него никакого внимания.
«Что вы здесь делаете, Блоджер?»
«Я просто зашел к капеллану, сэр. Прошу прощения, сэр», — сказал он, подаваясь вперед. «Я не очень хорошо вижу вас».
«Капитан авиации Марлоу».
«О, как поживаете, сэр? Я новый денщик капеллана, сэр».
«Убирайтесь отсюда. И прежде чем устраиваться на работу денщиком, подойдите ко мне и спросите разрешения».
«Но, сэр...»
«Что вы о себе возомнили, Марлоу?» — вскинулся Дринквотер. «Он не в вашем подчинении». Он не будет вашим денщиком.
Почему?
Потому что я так сказал. Вы свободны, Блоджер, можете идти.
Но, сэр, я прекрасно присмотрю за капелланом, честное слово. Я буду стараться... Где вы взяли эту сигарету?
Эй, послушайте, Марлоу, начал было Дринквотер. Питер Марлоу круто повернулся к нему.
Заткнитесь. Все, кто были в бараке, перестали заниматься своими делами и начали собираться вокруг них. «Где вы взяли эту сигарету, Блоджер?»
«Мне ее дал капеллан»,
— всхлипнул Блоджер, отступая на шаг. Его пугала ярость, звеневшая в голосе Марлоу.
«Я отдал ему свое яйцо, он пообещал мне табак в обмен на яйцо, которое я получаю каждый день. Мне больше нужно курева, а он пусть забирает яйцо».
«Ничего в этом плохого нет», — выпалил Дринквотер. «Нет ничего плохого в том, чтобы дать юноше немного табака. Он сам попросил меня об этом, в обмен на яйцо».
«Вы недавно ходили в шестую палату?» — спросил Питер Марлоу. «Вы провожали туда Лайзла, вашего последнего денщика? Он теперь лишился зрения».
«Это не моя вина, я ничего с ним не делал».
«Сколько яиц вы съели из тех, что предназначались ему?»
«Ни одного. Ни одного не съел».
Питер Марлоу схватил Библию и всунул ее в руки Дринквотеру.
«Поклянитесь в этом. Тогда я вам поверю. Поклянитесь в этом, или, клянусь Господом, я прибью вас на месте».
«Я клянусь», — простонал Дринквотер.
«Лжешь, выродок!» — крикнул Дэйвен. «Я сам видел, как ты брал у Лайлза яйца! Мы все это видели!»
Питер Марлоу тем временем завладел котелком Дринквотера и нашел там яйцо. Тогда он с размаху раздавил его о лицо капеллана, затолкав скорлупу ему в рот. Дринквотер потерял сознание. Питер Марлоу плеснул ему в лицо водой из таза, и тот пришел в себя.
«Благослови вас, Господь, Марлоу», — прошептал он. «Благослови вас, Господь, за то, что вы открыли мне глаза на неправедность пути моего».
Он упал на колени рядом с койкой.
«О, Господи, прости меня, недостойного раба твоего. Отпусти мне прегрешения мои».
Сейчас, в это обласканное солнцем воскресенье, Питер Марлоу слушал, как Дринквотер завершает проповедь. Блоджер уже давно отправился в шестую палату, но Питер Марлоу так и не смог доказать, был ли Дринквотер к этому причастен. Дринквотер по-прежнему имел много яиц. Никто не знал, откуда он их берет. Желудок подсказал Питеру Марлоу, что время близится к обеду. Когда он вошел в свой барак, все уже сидели с мисками и нетерпеливо ждали. «Сегодня прибавки еще не будет», как и завтра, если верить слухам. Юрт уже сбегал на кухню и выяснил, все как обычно. Но и это тоже было кое-что. Так какого же черта они там не поторопятся? Грей сидел на краю своей кровати. «Ба, Марлоу!» — притворно удивился он. «Вы теперь едите с нами? Какой приятный сюрприз!» «Да, Грей, я по-прежнему ем здесь. Почему бы вам вообще не пойти играть в полицейских и разбойников на улицу? Знаете, найдете там себе кого-нибудь, кто не может дать сдачи, его и будете доставать».
«Никак нельзя, старина. У меня на примете добыча покрупнее».
«Что ж, желаю удачи». Питер Марлоу приготовил свои миски. Через проход от него Брав, наблюдавший за партией в бридж, подмигнул ему.
«Полицейские», — прошептал он, — «они все одинаковы».
«Это верно». Брав подошел к Питеру Марлоу.
«Я слышал, у вас появился новый приятель».
«Вы правы», — Питер насторожился.
«У нас свободная страна, но иногда приходится лезть в чью-то жизнь, чтобы предупредить хорошего человека».
«О,
ага. Опрометчивые знакомства порой оборачиваются всякими сюрпризами, не всегда приятными.
Но это справедливо для любой страны».
«Может быть», —
Брав широко улыбнулся. «Может быть, вы захотите как-нибудь выпить чашечку кофе, потрепаться о том о сём?»
«С удовольствием. Как насчет завтрашнего дня?»
«После чоу». Он нечаянно употребил слово, которым всегда пользовался король, но не стал поправляться. Брав улыбнулся в ответ.
«Эй, вот и обед!» — крикнул Юарт.
«Слава богу, наконец-то!» — простонал Фил. «Предлагаю сделку, Питер. Твой рис на мое варево. А больше тебе ничего не нужно? Ну, попытка не пытка». Питер Марлоу вышел и встал в очередь к раздаче. Рис сегодня раскладывал Рейлинс. «Хорошо», — подумал он, — «значит, сегодня можно не переживать за свою порцию». Рейлинс был лысым человеком средних лет. В свое время он был младшим управляющим в Банке Сингапура и, как и Юарт, числился в малайском полку. В мирное время принадлежать к этой организации было сплошным удовольствием. Частые балы, званные вечера, крикет, поло. Всякий, кто хотел представлять из себя хоть что-нибудь, записывался в полк. Кроме того, Рейлинс ведал полковой провизией, и подготовка банкетов стала его излюбленным делом. Когда ему дали пистолет, сказали, что он на войне, и приказали вести за собой взвод за дамбу и драться с японцами, он посмотрел на полковника и рассмеялся такой славной шутке. Его работой всегда были счета, цифры. Но это ему не помогло, и Рейлинзу пришлось взять под свое начало 20 человек, таких же необученных, как и он сам, и двинуться маршем по дороге. Так они и шли, и шли. Потом вдруг из 20 человек их осталось всего трое. 13 были убиты на месте из засады. 4 только ранены. Они лежали посреди дороги и кричали во все горло. Одному оторвало руку, и он тупо смотрел на обрубок, ловя хлещущую кровь в горсть, уцелевшей рукой и пытаясь налить ее обратно. Другой заходился в хохоте. Он хохотал и заталкивал свои кишки назад в зияющую дыру в животе. Рейлинс, ничего не понимая, смотрел, как по дороге приблизился японский танк, брызжа огнем из пулеметов. Потом танк прогрохотал мимо, и 4 раненых стали просто пятнами на асфальте. Он посмотрел на 3 человек, оставшихся от его взвода. Юарт был одним из них. Они посмотрели на него. В следующий миг их сорвало с места, и они побежали, обезумев от ужаса, побежали в джунгли. Потом они заблудились, и он остался один посреди жуткой ночи, полной пиявок и всяких звуков. И единственное, что спасло его тогда от безумия, это встреча с малайским мальчишкой, который нашел его, дрожащего и бормочущего что-то, и отвел в деревню. Там он проник в здание, где были собраны остатки армии. На следующий день японцы расстреляли 2 человек из каждого десятка. Его и еще нескольких других заперли в здании. Позже их погрузили на грузовик и отправили в лагерь, где он вновь очутился среди своих. Но он так и не смог забыть своего друга Чарльза, того самого с вывороченными кишками. Большую часть времени Рейлинс проводил как в тумане. Сколько он ни напрягался, он никак не мог понять, почему он не в своем банке, почему не складывает свои цифры, чистые аккуратные цифры, и как он вообще оказался в этом лагере, где оставался непревзойденным в одном. Он мог разделить любое количество риса точно на заданное число порций, почти до зернышка. «А, Питер», — сказал Рейлинс, возвращая ему его миску. «Ты ведь знал Чарльза, правда?» «Да, конечно. Славный парень. Питер Марлоу не знал его. Никто из них его не знал». «Как ты думаешь, ему удалось затолкать их обратно?» — спросил Рейлинс. «О, да, разумеется». Питер Марлоу отошел со своими мисками в сторону, а Рейлинс повернулся к следующему в очереди. «А, капеллан Гровер, теплый сегодня денек, не правда ли? Вы ведь знали Чарльза, верно?» «Да», — ответил капеллан, не сводя глаз с полковника. «Я уверен, что у него получилось, Рейлинс». «Хорошо, вот хорошо, я рад это слышать. Забавно это вдруг обнаружить свои внутренности снаружи, прям вот так». Мысли Рейлинса, заблуждая и путаясь в потемках его сознания, набрели на прохладный-прохладный банк, в котором он работал, на жену, которую он увидит сегодня вечером, когда покинет банк и вернется в их маленькое аккуратное бунгало рядом с ипподромом. «Так, — подумал он, — кажется, сегодня у нас к ужину ягнятина. Ягнятина,
и бутылочка чудесного холодного пива. Потом я поиграю с Пенелопой, а миссис тем временем может спокойно пошить на веранде. «А, — радостно протянул он, узнавая Юарта. — Не хочешь ли зайти к нам сегодня на ужин, Юарт, старина? Давайте-ка приходите вместе с миссис». Юарт пробормотал что-то сквозь сжатые зубы. Он взял свой рис и суп и отвернулся. «Не обращай внимания, Юарт», — встревожившись, предупредил его Марлоу. «Сам не обращай внимания. Откуда тебе знать, что это такое? Клянусь богом, когда-нибудь я убью его». «Не переживай ты». «Переживать? Да ведь они мертвы. Его жена и ребенок мертвы. Я сам видел их трупы. А моя жена и двое моих детей, где они, а? Где? Тоже лежат где-нибудь мертвые? Не могут они остаться в живых после стольких лет. Мертвые. Они в гражданском лагере. Во имя Христа, откуда ты можешь это знать? Ты не знаешь, я не знаю. А лагерь всего в 5 милях отсюда. Они мертвы. Боже мой. И Юарт бессильно осел на землю и заплакал, рассыпав свой рис и разлив суп. Питер Марлоу собрал ложкой рис и листья, плававшие в супе, и положил все это назад в котелок Юарта. На следующей неделе тебе разрешат написать им письмо. Или, может быть, даже навестить их. Комендант лагеря постоянно запрашивает список женщин и детей. Не волнуйся, они в безопасности. Питер Марлоу подождал, пока Юарт не начал есть, размазывая рис по лицу безвольной рукой. Потом взял свою миску и зашагал к бунгало.
«Привет, дружище», — сказал Ларкин. «Ты был сегодня у Мака?»
«Да, выглядит он хорошо, даже начал хорохориться по поводу своего возраста. Будет славно заполучить старину Мака назад». Ларкин засунул руку под матрас и извлек оттуда запасную миску с крышкой.
«А у меня для тебя сюрприз».
Он снял крышку и показал Питеру квадратик коричневого, похожего на мастику, вещества размером со спичечный коробок.
«Святители небесные! Блачанг! Дьявольщина! Где вы его раздобыли?»
«Стибрил, конечно».
«Полковник, вы гений! Странно, как это я сразу не почувствовал запаха».
Питер Марлоу подался вперед и зачерпнул самую капельку блачанга.
«Этого брикета нам хватит недели на две».
Блачанг был туземным деликатесом, очень легким в приготовлении. В нужное время года вышли на берег и вылавливали мелкой сетью мириады крошечных морских созданий, которые обитали в прибрежных водах. Потом выкладывали улов в яму, выстланную водорослями, покрывали сверху еще одним слоем водорослей и забывали о нем на 2 месяца. Когда вы потом разрывали яму, однородная масса, в которую к этому времени превращались разложившиеся рыбешки, испускала такую вонь, что она буквально валила вас с ног, и нос переставал чувствовать любые запахи на целую неделю. Задерживая дыхание, вы выгребали эту пасту из ямы и поджаривали ее. Только приходилось стоять с наветренной стороны, иначе можно было задохнуться насмерть. Когда готовое блюдо остывало, из него лепили брикеты и продавали их за бешеные деньги. До войны по 10 центов за кубик. Теперь до $10 за тончайший ломтик. Почему деликатес? Это был чистый белок. И крошечной капли было достаточно, чтобы сдобрить целый котелок риса. Конечно, с него можно было легко получить дизентерию, но если продукт дозревал сколько положено, был хорошо прожарен и на него не садились мухи, дизентерия вам не грозила. Однако никто никогда не спрашивал об этом. Вы просто говорили: «Полковник, вы гений», размешивали блачанг в своем рисе и ели в полное удовольствие. «Отнесешь немного маку, ладно?» «Хорошая мысль. Правда, он обязательно начнет жаловаться, что блюдо не дожарено». «Старина Мак жаловался бы, даже если бы оно было пожарено идеально». Ларкин не договорил. «Эй, Джонни!» — крикнул он высокому мужчине, проходившему мимо с тощей дворнягой на веревке. «Хочешь немного блачанга, дружище?»
«Как не хотеть?»
Они дали ему кусочек, положив его на банановый лист. Поговорили о погоде и спросили, как поживает пес. Джон Хокинс любил свою собаку больше всего на свете. Он делился с ней своей пищей. Поразительно, чего только не сможет съесть собака. И пес спал вместе с ним на его кровати. Ровер был хорошим другом. Рядом с ним человек чувствовал себя цивилизованно. Не хотите партию в бридж сегодня вечером? Я приведу четвертого».
«Сегодня не могу», — ответил Питер Марлоу, отрешенно калеча мух.
«Я могу пригласить Гордона из соседнего барака», — предложил Ларкин.
«Отлично. После ужина?»
«Договорились. Тогда до встречи».
«Спасибо за блочанг», — поблагодарил Хокинс и двинулся дальше.
Ровер радостно тявкал, ковыляя с ним рядом.
«Как, черт возьми, ему удается прокормить себя и этого динго? Ума не приложу», — заметил Ларкин. «Или уберечь его от котелка какого-нибудь сукина сына, если уж на то пошло».
Питер Марлоу водил ложкой в своей миске, тщательно перемешивая рис с блочангом. Ему очень хотелось поделиться с Ларкином секретом о предстоящем путешествии. Но это было слишком опасно.